Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого, и начнем мы сегодня со 130-го слова. «Кто хочет приступить к Господу, сподобиться вечной жизни, соделаться обителью Христовой, исполниться Духа Святаго, чтоб прийти в состояние приносить плоды Духа, чисто и неукоризненно исполнять заповеди Христовы, то должен начать тем, чтобы прежде всего крепко уверовать в Господа и всецело предать себя вещанием заповеди Его, во всем отречься от мира, чтобы весь ум не был занят ничем видимым, и ему надлежит непрестанно пребывать в молитве с верою, в чаянии Господа, всегда ожидая Его посещения и помощи, сие одну всякую минуту имеет целью ума своего. Потом, по причине живущего в нем греха, надлежит ему понуждать себя на всякое доброе дело, к исполнению всех заповедей Господних. Так, например, надлежит понуждать себя к смиренномудрию пред всяким человеком, почитать себя низшим и худшим всякого, ни от кого из людей не ища себе чести или похвалы, или славы, как написано в Евангелии, но имея всегда пред очами единого Господа и заповеди Его, ему единому желая угодить в кротости сердца, как говорит Господь, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот такое достаточно пространное слово о том, ну вот буквально, если хотите, такой ответ, как, он так и начинается, как служить Богу, как встать на путь исполнения воли Божьей, что значит быть христианином. Вот достаточно кратко для такого важного вопроса преподобный Макарий Великий и отвечает. И что мы видим в этом его ответе? Во-первых, это отречься от мира. Ну, скажем мы, это же монах пишет, нам-то это все, к нам все это не относится, мы в миру живем, мы мирские люди, и поэтому мы не будем ни размышлять, ни читать, ни говорить об отречении от мира, забывая на самом деле, что об отречении отречение от мира есть правило не монашеское, есть правило христианское. И мы когда-то еще в начале наших бесед по книге «Добротолюбие» упоминали этот сюжет, что сюжет из древнего Патерика о том, что монахи – это просто люди, которые в совершенстве исполнили христианские заповеди. Это не есть какой-то, скажем так, эксклюзив, нечто, диковинка какая-то в духовном мире. Ну так вот человеку делать нечего, вот он занимается монашескими подвигами. Вообще-то мы-то все должны просто людьми оставаться, больше от нас ничего не требуется. Но на самом-то деле монахи это просто настоящие христиане. А все люди остальные, они просто не настоящие христиане, если они никаким образом не пытаются подражать и осуществить в своей жизни вот то дерзновение, тот подвиг, тот опыт жизни, который в совершенстве явили монахи. И преподобный Макарий Великий об этом напоминает. Скажем, в евангельских беседах Иисуса Христа постоянно говорятся подобные слова, что человек должен отречься от всего. Он не должен любить мира, ни того, что в мире. Что дух, который получает христианин, он совершенно другой, чем тот дух, которым живет мир. Повторяю эти мысли, скажем, апостол Иаков говорит, что кто любит мир, в том нет любви Божьей, что тот, кто любит мир, тот враждует против Бога. Этот опыт, эти свидетельства никто не отменял и упразднял. Но все-таки, что в данном случае имеет в виду преподобный Макарий Великий, говоря об отречении от мира? Он говорит о том, что весь ум человеческий не должен быть занят ничем видимым, ничем видимым. То есть он должен быть весь устремлен к Богу. Конечно, нам, живущим житейскими попечениями, это вполне невозможно. Но если это невозможно, то значит невозможно возлюбить и Господа всем умом своим, всей крепостью своей, всем сердцем своим невозможно. То есть, говоря, просто отмахнувшись, сказать, что я этого сделать не смогу, человек чуткий к словам, свидетельствам Священного Писания, он не может так просто отмахнуться, потому что он понимает, что, ну, что значит, то есть сказать, что я не могу весь ум обратить к Богу, значит, я не могу любить Бога всем сердцем, значит, я не исполняю главную заповедь Божью. Я не исполняю заповеди Божьи, что же мне теперь делать? Каково же мое дальнейшее состояние тогда будет? И человек, выходы из этого, разумеется, есть для всякого человека. И самые простые выходы, и об этом, собственно говоря, как искать выход из этого положения, написано в том числе и в книгах святых отцов, вот «Собрание добротолюбия». Но так по-простому, это не является сегодня предметом нашего разговора, человек может смириться. Смириться с тем, что он в силу возложенных на него Богом послушаний, воспринимая все свои попечения как послушание от Бога, он не может, он увлекается видимыми вещами, и человек, смирившись, может попросить Бога, чтобы Господь помог, оставаясь исполнять его веренное ему Богом служение, не развлекаясь умом. Чтобы делать дело, порученное ему Богом, он бы, тем не менее, не вникал в посторонние вещи, а именно творил дело, веренное ему Богом, как дело Божье. Тогда он будет вникать даже в назначенную ему там какую-нибудь работу, он будет вникать не как в нечто лишенное божественное присутствие, а сама работа станет для него путем служения Богу, путем исполнения заповеди Божьей. Он будет внимать Богу, даже если он читает научную работу, пишет диссертацию, исполняет на заводе деталь, или роет траншею, или служит в армии, управляя какой-нибудь секретной, очень важной установкой. Это возможно. Для этого надо просто, чтобы человек осознал, что вот то служение, которое он сейчас исполняет, это его прихоть, это его, скажем так, забава, это его развлечение или это его послушание. Послушание, возложенное на него Богом, дело, веренное ему Богом. И он должен это дело исполнять очень бережно и очень внимательно. А внимание к исполнению дела Божия и пробудит его дух для того, чтобы пребывать с Богом и в Боге, и не развлекаться умом при совершении любого дела, на что, например, очень часто обращает внимание свидетель Феофан Затворник, когда говорит о непрестанной молитве. Он говорит, что молитва — это не просто произнесение слов постоянное неким. Человек просто внимать должен, быть внимательным к тому, что он сейчас здесь находится вместе с Богом, в божественном присутствии, что Бог здесь вместе с ним, и он силой Божьей осуществляет то дело, которое Бог ему поручил. Ведь как же? Христос говорит, без меня не можете творить ничего. Если я работаю, скажем, токарем на заводе, и я понимаю, я осознал, что это не моя прихоть, что вот это дело, порученное мне Богом, чтобы я делал вещи необходимые, тем самым служил ближнему и учился смирению, терпению, и своими талантами служил людям, то стало быть, он спросит с меня, как я веду на своей работе, как я действительно исполняю свое служение, я без него качественно это служение, если это его служение, исполнить не могу, и человек научится молиться даже у токарного станка, у доменной печи, за штурвалом самолета, у руля автомобиля, где угодно, уж не говоря о педагогической деятельности, врачебной практике, операциях или тех категориях людей, которые, на плечах которых лежит защита других людей, военнослужащие, работники внутренних органов, для которых вот эта связь между их работой и тем послушанием, тем служением, которое возложено на них Богом, она еще более очевидна. Токарю труднее эту связь увидеть, а человеку, связанному с реальным служением другим людям, эту связь труднее не увидеть. А когда человек эту связь видит, он понимает, что без Бога сделать, осуществить служение он не может, и все его служение, вся его жизнь, время пребывания в этом служении становится молитвенным. То еще легче это понять женщинам, которые служат своим семьям. И, например, замечательный образ размышлений и опыт вот таких размышлений, осуществленной жизни, представлен в воспоминаниях одной матушки Натальи Соколовой, которая вспоминает о своей жизни, как она воспитывала детей, и тоже, как и большинство женщина не имела возможности, пятеро детей, большой дом, много родственников, прихожане постоянно приходят, она не имела возможности заниматься, скажем, то, что мы привыкли называть духовной жизнью, молитвам, чтением книг, псалмопением. У нее не было на это ни сил, ни времени. И тем не менее, вся ее жизнь по служению по дому, шитье, мытье, стирание, готовка, уроки, другие попечения, все для нее стало служением Богу. Во всем она находила и молитвенную отраду, и сознание, и внимание к присутствию Божьему, и это созидало и ее саму, и ее семью, и все дети ее выросли, несомненно, достойными, не только людьми, достойными христианами, явив плод вот такого ее отношения к обычной женской доле, к участи хозяйки, матери, жены в большой семье. Второй момент, на который указывает в прочитанном 130-м слове по поводу, кроме отречения от мира, второй момент – это то, что необходима молитва. Вот преподобный Макарий Великий пишет так, что надлежит непрестанно пребывать в молитве с верою, в чаянии Господа, всегда ожидая его посещения и помощи, сие одну всякую минуту имеет целью ума своего. Фактически это и есть то, о чем мы только что говорили, что человек, как только он осознает, что то дело, которое он делает, есть Божье дело, и он за это дело даст ответ Богу, и без Бога он осуществить это дело не сможет, он начинает с верой непрестанно молиться Богу, чтобы он помог осуществить дело Божие. У пророка Иеремии есть такие слова: «Проклят всяк, делающий дело Божье с небрежностью, с небрежением. Вот человек, познавший, что за всякое дело, веренное ему Богом, он будет давать отчет, его молитва становится непрестанной. Она далека от того, что мы читаем, скажем, в сочинениях оптинских старцев или, скажем, Григория Паламы, который описывает опыт афонских исихастов. Но, тем не менее, по своей природе и по своей духовности это то же самое делание. Вот интересный опыт в этом отношении у преподобного Силуана Афонского. Он пришел в монастырь, как и все, наверное, люди, приходящие в монастырь, особенно на Афон. Он пришел, естественно, молиться и созидать себя в молитвенной жизни. Но его поставили экономом. А задача эконома была в том, вот именно в то время, когда там подвязался Силуан Афонский, в том, чтобы с утра выйти, и приходит большое количество рабочих, чаще всего русских рабочих, которых немало приезжало на заработки на Афон, которым надо было раздать ту или иную работу по ремонту, строительству, саду, дорогам и прочим другим хозяйственным нуждам. И вот понятно, что это очень хлопотное дело, это очень трудное дело, и которое отвлекает от молитвы. Но не так было у преподобного Силуана. Он воспринимал это не как работу, а как послушание от Бога. Значит, с Богом это и можно только сделать. Он тихонечко, ни слова не говоря, разводил каждого человека по своим местам, а потом уходил в свою келью и за каждого из них молился. Не докучая их проверками, не докучая им каким-то там постоянным надзиранием. Он весь день пребывал в молитве, а в конце рабочего дня приходил и видел, что и люди спокойны, и работа сделана, и он от молитвы не отошел. Вот примерно таким образом, конечно, надо делать поправку на, собственно, монашеское бытие, но и вне стен монастыря подобное отношение к веренному служению, оно все-таки возможно. Главное, чтобы человек, приступая к любому попечению, к любой делу, он начинал это дело с молитвы, веруя, что только Бог может исправить это дело. Есть такое даже прошение в чинопоследовании, в требнике: исправить дела рук наших, исправи, именно сделай правильными, чтобы вот наши руки творили то, что правильно, чтобы они были как управы своего рода. Сделай все наши движения, все наши импульсы в отношении этого тобой данного служения, сделай правильными, чтобы это было успешным дело, чтобы оно поспело, принесло плод, тот плод, который ты задумал получить от этого дела, поставив меня на это дело. И третье, о чем говорит преподобный Макарий Великий вот в этом 130-м слове, это то, что надлежит понуждать себя на всякое доброе дело к исполнению заповедей Божьих. То есть человек должен понуждать себя к доброму делу. Мы часто сетуем на то, что у нас ничего не получается. Что мы и не смиренные, что мы гордые, некроткие, строптивые, прикословные, вспыльчивые, гневливые, ленивые, немолитвенные, невоздержанные и так далее. Много чего можем про себя рассказать. Мы сетуем, ну что вот сделаешь теперь со мной, что если я такой? Говорит человек, и на этом он успокаивается. Он как бы вроде бы говорит, себя охуждая, себя уничижая, но на самом-то деле говорит себе в оправдание, что я не изменяюсь потому, что ну вот такой я родился. Ну не родился я смиренным и кротким, не родился я добрым и трудолюбивым. Ну такой у меня характер, ну что теперь со мной сделаешь? Думает человек, не употребляя никаких усилий для того, чтобы изменить себя. И вот эта ошибка, которая мешает, почти она всегда только и мешает христианам добиться каких-то изменений, которые вот с ними бы могли бы произойти. Когда мы читаем про Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, когда мы читаем про Сергия Радонежского, Алексея Мичева, других известных подвижников, особенно близких нам по времени, про которых мы очень много знаем, нам кажется, иногда в этом ошибка составителей их жизнеописаний, но иногда нам кажется, что эти люди, они вот родились такими, молитвенными, кроткими, смиренными, радостными, покаянными, и поэтому у них вся их жизнь была святой, они родились святыми и были всю жизнь святыми, а я-то ведь родился другой, поэтому никогда ничего со мной больше произойти не может. И вот такой странный парадокс, когда мы читаем жизнеописание подобных святых, жизнь представляется почти всегда именно такой, если это не жизнеописание преподобной Марии Египетской. Но когда мы читаем творение святых Макария Великого, Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Антония Великого, мы видим совсем другое. Эти люди постоянно борются с самим собой, борются со своими привычками и страстями, они постоянно пребывают в борьбе. Когда пишет про них человек, кажется, что им все дается легко, со стороны так кажется. Когда они сами описывают свой опыт, мы видим, что в основании их опыта непрестанная борьба. Конечно, они по уровню страстности не такие, как мы, но борьба у них пострашнее и побольше нашей. А нам-то важно вынести урок в том, что на самом-то деле мы только отговариваемся трудностями. Любое доброе дело в Боге совершаемое совершать трудно. Послушание Богу вообще трудно, потому что в нас живет, об этом нам немало говорил апостол Павел, в нас живет иной закон, закон ветхого человека, закон греха, который противится Богу, который упирается и сопротивляется. И вот с этой гордыней, с этой самостью, самолюбием, которое каким-то образом составляет едва ли не сердцевину каждого человека, нам надлежит бороться до смерти, до конца. Даже Серафим Саровский, молитвы делатель изрядный, что называется, а он говорит, когда его спрашивают, он говорит, что к молитве нужно принуждать себя всегда. Предполагается, что и он, находясь на вершине добродетели, должен был хоть в какой-то степени понуждать себя к исполнению того молитвенного делания, которое, как нам кажется, у него-то совершается легко. Но если мы обратим внимание на Священное Писание Нового Завета, то мы видим там то же самое. Христос постоянно говорит: «Возьми иго мое на себя». Или, например, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия достигают его». По-славянски так еще «нужницы», то есть те, кто понуждают себя, принуждают себя, те достигают Царства Небесного. Ну или самые известные слова: «В терпении вашем стяжите души ваши». Поэтому-то та церковь, которую мы видим, в которую мы входим, которой мы причастны, она называется врачебницей. И это иногда очень смущает приходящих в церковь людей из мира. Они думают: мы сейчас пойдем к христианам, к настоящим, пусть они нас любят, пусть они будут к нам кротки, долготерпеливы, милосердны. Приходят и видят обычных людей, такие же, какие везде есть. И это многих смущает, но на самом деле ничего особенного тут нет. Церковь сама себя называет врачебницей. Когда я болен и прихожу к врачу, прихожу в больницу, я с чего ради надеюсь встретить там здоровых людей? Они пришли в эту же самую больницу вместе со мной лечиться. Просто я пришел вчера, а они уже месяц ходят или год для того, чтобы исцелиться. И только они сами отчасти, и Бог знает, что они смогли благодатью Божией исцелить и преодолеть. Конечно, это не избавляет христиан от исполнения заповеди в отношении приходящих в храм. И, конечно, каждый должен понуждать себя к исполнению этих заповедей. И всякий раз, когда он не может их исполнить, опять нагрубил входившему в храм небрежно человеку, человек должен плакать, каяться, просить прощения, просить исцеления и в следующий раз принудить себя хотя бы хоть краешком губ улыбнуться этому человеку или предложить ему стул, или провести его в храм, показать, где ставят свечи, хоть что-то сделать, хотя бы сжав зубы, потому что страшно не хочется это делать, но понудить себя к этому труду человек должен. И вот такое парадоксальное состояние в церкви. С одной стороны, все люди, ходящие в церковь, принимают евангельский идеал и хотят быть похожими на святых, на Господа своего Иисуса Христа. Но проблема в том, что осознав, что в них внутри очень мало этой святости, у них опускаются руки. И они просто думают, ну раз я хожу в храм, уж как-нибудь спасусь. И перестают трудиться над тем, чтобы мало-помалу изменить себя в деле совершения заповедей Божьих. Но тот, кто решится на это, кто подумает, что все равно буду, пусть сегодня опять сорвался и завтра сорвался, но вновь и вновь буду заставлять себя, препонуждать себя к любви, к смирению, к радости с другими, плачу с другими, к молитве, к посту, буду понуждать и просить Бога, чтобы Он помог мне эти заповеди исполнить. И вот такой человек без плода в своей христианской жизни не останется. Thank you.